вот все включил. Хорошо. Итак, мы с вами в главе Хукат, закон, прочитали рыжую телицу. С рыжей телицей у нас все нормально. Мы, кстати, встретили в первый же день приезда Деборы эту телицу на пляже. Пока рассматривали, примерялись, неожиданно позвонила Вероника и сказала: «Чувствую, вы крутитесь возле телицы. Не трогайте корову». Ну, мы, собственно, и не тронули. Но если бы не позвонила, то дело было бы плохо.
Да-да-да.
Да-да-да. Вот живой свидетель. То есть контролирует каждый шаг. Хорошо. Итак, умерла Мирьям, умер Арон. Это всегда печально, это всегда, как бы мы ни говорили, что человек живет во времени, и он переходит в вечность. И тем не менее, наверное, это наш эгоизм где-то срабатывает. Мы не хотим расставаться с нашими близкими, родными. Наше сердце прикипело, и мы с таким трудом прощаемся, с таким трудом расстаемся. Время, конечно, помогает, но в основном это вот такие вот душевные переживания, от которых, в общем-то, избавиться человек не может. Итак, умерла Мирьям, а это родная сестра Моше. Следом же умирает Арон, уходит, как мы говорили, вытянулся, приложился к народу своему там. Где там, не знаю. В вечности приложился. И Моше остался один. Остался его, что он ему, племянник, да? Элизар. Ну, сын Арона. Племянник, по-моему, получается, да? Ну, племянник, это, конечно, племянник, но все-таки с Аароном они вместе были всю свою жизнь и прошли трудный путь по пустыне в 40 лет. Многое пережили, и мы с вами читали, насколько Аарон был предан. Практически он остался без рук. И вот начинается вот эта история. Моше остается один, у него сплошное новое поколение, они все видят по-новому, жизнь ощущает по-другому, у них другая музыка, у них другие танцы, у них другое мироощущение, другое время. А Моше как бы человек, который очень авторитетный, но в то же самое время как бы и не наш. Начинаем 21 главу. Канаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Ефраима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. А теперь читаю, смотрите, с Санчина. И услышали Кенани, царь Арада, обитавший на юге, пока все сходится, что идет Израиль дорогою соглядатаев. Кто такие соглядатаи, девушка, с ручкой в руке? Вы конспектируете? Прекрати.
Последний.
Математикой занимается. Кто такие соглядатаи? Что за дорога соглядатаи?
Я думаю, это разведчики.
Чего? А ну подумай.
Не знаю.
Что не знаю? Запись идет, тебя весь мир слушает. И этих тоже услышит. Кто такие соглядатаи?
Ну вот Ольга сказала.
Ну кто Ольга сказала? Ну,
наверное, разведчики.
Почему, наверное?
Не знаю. Слово так звучит.
Ну, правильно. То есть вот эти 12 человек, которые были посланы посмотреть эту землю, они прошли определенным маршрутом. И этим же маршрутом теперь идет 3 миллиона человек. Теперь представьте себе, что города и страны, которые у них на пути, раньше не было таких мегаполисов, как сегодня, например, Нью-Йорк, Москва, Париж, Берлин и так далее, где миллионные города. Не было таких городов. Максимально город был, ну, может быть, 1000 человек. Теперь представьте себе, Я для чего вам всю эту картину рисую? Услышали Кенани, царь Арада, обитавший на юге, что идет Исраэль дорогою соглядатаев, и воевал с Исраэлем, и взял из них некоторых в плен. Вы представляете, идет 3 миллиона человек, и против них выступает горстка людей, каких-то кананеев, царь Арада. Откуда он взял такую дерзость? Вы же понимаете, что он не в открытый бой вступил. Он где-то сбоку подскочил, взял некоторых в плен и ушел. Знаете, самая лучшая война какая, девушка? Самая продуктивная война. Партизанская.
Но мы его нет, как-то не шарим.
А что тут шарит? Великая Отечественная война вот только кончилась. Наши деды еще там были. И практически выиграли за счет партизан. Ведь это разрушительное действие изнутри. Так вот эта группа товарищей как раз вот именно вот так и поступила. А они ворвались сзади, сбоку, но там, где как раз нет регулярной армии. Взяли некоторых в плен. Теперь смотрите, реакция какая. И дал Исраэль обет Господу. Что такое обет Господу? Пообедать решили вместе?
Нет.
А что такое обет?
Обещание. Обещание. Ответ. Ну, обещание.
Что такое обет? Недер.
Пообещали Богу. Обет. Обет дали.
Но если дают обет, то обещают. Чего обещают?
Обещают.
Чего обещают?
Что-то серьезное.
А?
Что-то серьезное.
Ну, как завет, ну смотри, как завет, я например, завет. Господу говорю, если ты мне вот это дашь, да, то я тебе дам вот это. Угу. Ты мне, я тебе. Угу. Что они в данном случае чего предлагают? Вот специально, чтобы вы не засыпали.
Что они предлагают?
За каждое слово цепляются.
Что они предлагают?
А?
Что они предлагают? Мы
давайте прочитаем. Читали. И дал Израиль обет Господу и сказал, если ты отдашь этот народ в руки мои, а чего его брать там горстка людей-то? Шапками закидать можно.
Как сказать?
Да. А они, смотри, как говорят. Если ты отдашь этот народ в руки мои, то обреченными сделаю их города. Что это такое? Вероника, что значит обреченными сделаю их города?
Как бы проклятыми, что ли?
Обреченными на что?
На войну.
В данном случае ты имеешь в виду обреченными на проклятие, так я понимаю? Голод, болезни, нищета, женщин насилуют, мужчин убивают. Я правильно имею в виду твою мысль?
Наверное, да.
А?
Да, да, да.
Ваше слово?
На войну.
На войну. С кем воевать,
господи? Они хотели, чтобы эти города им дань платили, налог какой-нибудь. Типа такого, нет?
В русском языке написано «заклятию предашь». И дал Израиль обет Господу и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Что это означает?
Уничтожат, сожгут вообще полностью все. Даже с землей сравняют. Продадут заклятие.
То есть получается, Израиль хуже фашистов, да? Те хоть мирное население оставляли, а эти всех спалят, да?
Могут.
Вы думаете вообще, что вы говорите?
Могут спалить.
Аня, ну-ка скажи, ты у нас это...
Спец.
Да, ну не, у нее такой трезвый, хороший ум, мне нравится.
Ну вот не надо меня хвалить, потому что я сейчас не совсем понимаю. Сама вот пытаюсь вникнуть, и у меня не получается, в чем суть вообще. Поэтому я ничего не скажу честно, потому что я сейчас не могу вникнуть и понять, в сути.
Ну, по крайней мере, я вас зацепил, да? И это уже
да,
хорошо. Самое ведь важное. О, Лена появилась. Сейчас мы у нее спросим, она нам все расскажет. У нее как раз микрофон не работает. И это я в курсе, она мне уже 2 недели назад сказала. Хорошо. Идем до... Куда потух? Идем дальше. И услышал Господь глас Израиля и отдал ему в руки Кенани. И обреченными сделал он их и их города. И нарек место тому Хорма, что в переводе означает обреченные. Кто-то имеет какие-то исторические книги или, может быть, что-то читал? Вот сегодня Девора немножко коснулась этого вопроса. Она где-то там нашла. Там какие-то статуи, еще что-то такое. И все это связано было как раз с этими аммонитянами. А это ближайшие соседи царя Арада, который обитал на юге. Так вот, смотрите. Обреченными можно понимать, ну, в двух смыслах. Обреченный на погибель и обреченный на жизнь.
Ну, наверное, у них на жизнь. У них, наверное, не на погибель. У них, наверное, на жизнь.
Вы помните, я вам сказал в самом начале? Их горстка-то всего там, ну, не были тогда таких мегаполисов, просто не были. Я точно не знаю, сколько их там было. Но города были маленькие. Это тысячи человек. Это был огромный город, считался. А по тем меркам, ну, это я просто в самом глобальном масштабе сказал. Там тысячи, много, в общем. На самом деле, может, их там 100-200 было, а может, 300. Но вместе с детьми и со стариками, может, и 1000 было. Там воевать не с кем было. У нас 600 тысяч мужчин только вооруженных идет. С кем воевать там? И вдруг Израиль обращается к Господу и говорит: если ты сделаешь их обреченными, то я даю тебе обет. Если ты их отдашь в руки наши, смотрите, вот она какая молитва должна быть. Ты приезжаешь в город, например, город Констанц. И говоришь: Господи, если ты обречешь этот город, то есть если ты их отдашь в руки мои, то обреченными они будут на твое царство. Обреченными они будут. То есть, смотрите, многие из нас, да какой там из нас, вообще, если вы начинаете разговаривать с человеком, он говорит: как я устал. Вот это все время, Бог, 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 Бог. Давай поговорим о земном, давай там. А мы о земном и говорим. То есть на самом деле мы говорим о том, что есть реальность на самом деле вот в этой земной жизни. Что есть реальность, как действительно в этом мире все крутится, вертится. Как правильно жить, как неправильно жить. Так вот, смотрите, эти вопросы решает сам Творец. Но должен кто-то попросить здесь. Кто-то должен. Там не суть была в том. Вы смотрите, завоевать их не было проблем. Их шапками закидать можно было. Помните, в Писании написано: не бойтесь за тело ваше, а бойтесь за души ваши. Ибо души ваши никто украсть не может, если вы сами их не продадите и не отдадите. А тело, ну что тело? Из плоти взято, в плоти уйдет. Они могли их физически победить, но как было духовно победить? Мы потом с вами увидим, что эта группа товарищей становится частью Израиля. Интересный очень момент. Уже в те времена начинается, многие иудеи говорят, как бы мы не евангелизируем. Евангелизируем, только немножко по-другому. Мы приходим, говорим: Боже, мы даем обет тебе. Если ты отдашь в наши руки, мы сделаем все, чтобы они приняли слово твое. Они будут обреченными, если ты их отдашь в наши руки. А есть другой момент. Если ты их отдашь в наши руки, а мы можем сделать так, что они через 2 дня уже скажут: не хотим и в глаза видеть вашего Бога. Все зависит от того, как мы живем. Все зависит от того, как мы все это преподнесем? И живем ли мы этим или нет? То есть разговор-то, собственно, идет не только о том, буду ли я счастлив или нет. Разговор еще идет о том, о тех людях, которые живут рядом с нами, о тех людях, которые работают вместе с нами, о тех людях, которые называются наши близкие, родные. Наши мамы, наши папы, наши внуки, наши дети. Они смотрят на нас. Если мы говорим, Боже, если ты их отдашь в наши руки, обреченными мы их сделаем. Я сделаю все возможное, чтобы побеждать и идти дальше. Вероника всегда против войны. Я тоже Вероника. Но война войне рознь. Вот эта война, это за жизнь война. А этот народ не знает, что такое жизнь. Они за смерть. Поэтому Израиль говорит, даю обет тебе. Это же Израиль. Это же святость. Бог избрал этот народ для того, чтобы они несли святость. Третий стих. Господь услышал голос Израиля. Вы понимаете, что значит голос Израиля? Я недавно как-то услышал фразу. Ишуа бен Нун сказал, да не отходят. Слово твое от чего?
Бог сказал Иисусу нам, да не отходит вся книга от уст твоих.
Но от уст или от глаз?
От уст, но получается в ней день и ночь. Сейчас прочитаем. Мне просто темно.
Ну ничего, у нас тут это. Погляди, девушка.
Сейчас придет.
Покажу. Нет. Ой.
Тут я.
Где? Ага. Итак, смотрите.
Седьмой стих, только вот твердый и очень может, тщательно хранить.
От глаз, от уст, от уст. Потому что многие говорят от глаз. Но что значит, да не отходит книга твоя от уст твоих?
Да, но получается не день и ночь. Дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Меня подключите. А было тогда время. Сейчас подключим. Денис колотится. Окей. Смотрите, да не отходит книга от уст твоих. Как она может не отходить от уст твоих, если ты ее не читаешь, если ты ее не знаешь. Она может, смотрите, что, вот, что у меня в сердце лежит, да? О чем я думаю, о чем я переживаю, о том я и говорю. От избытка сердца говорят уста. А здесь говорится, да не отходит сия книга от уст твоих. Сколько можно читать эту книгу? Сколько можно думать об этом, обо всем? Получается, что все 24 часа в сутки, да не отходит сия книга от уст твоих. То есть мы должны ее заполнить так серьезно, что она просто не будет сходить с уст наших. И дальше. Господь услышал голос Израиля, предал кананеев в руки ему, он положил заклятие на них и на городах их, нарек имя место тому Корма. Дальше, 4 стих. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стали малодушествовать народ пути. Это 4 стих. И выступили они от горы Ор в путь к Тростниковому морю. А скажите мне, какая разница между Тростниковым морем и Черным морем? Вот я знаю, тут у меня девушка сидит, она любитель путешествий всяких. И географию знает хорошо. Там в районе Синая есть Тростниковое море? Египет, Синайский, Суэцкий канал. Ну, ты понимаешь, я примерно рисую тебе местность. Не была там? Это, наверное, единственное место на Земле, где ты не была.
Израиль я была.
Это не Израиль, Израиль сюда.
знаю,
это Египет.
Я там не была.
Окей.
Египет, но... Мусульманский.
Тростниковое море и Черное море. Вероника знает. В чем разница между Тростниковым морем и Черным морем?
Знаете, я забыла, мы это обсуждали.
Обсуждали, вот я поэтому тебя и спросил.
Она сладкая, не соленая тростниковая.
Тростникового моря сегодня нет.
Оно высохло.
Оно давно высохло.
Ну, значит, было сладкое.
Не, а какая разница между тростниковым морем? Вот здесь в синоидальном переводе написано «Черное море». В оригинале написано «Тростниковое море».
Одно и то же.
Одно и то же. Так Черное море, так Черное есть. Море, Красное море.
Черное есть, а то высохло.
Может, соленое вода и...
Нет, Черное, они как-то пишут, понимаете? Они имеют, соленое. Всегда все говорят, что это Красное море. Вот где Элат, ты в Элате была?
Ты мне говори с другими словами, где это находится?
Элат, Красное море, это самая южная точка Израиля. Все отели, все зоны отдыха, курорты, все там.
Нет,
самое дорогое знаю, место.
Вот именно в Иерусалиме.
Вот это маленькое, это Красное море же вот такое, да, оно так вытягивается. И здесь маленький хвостик такой. Нет, и там всегда нет. Штиль. Чудесное место, потрясающее. Так вот все говорят, что вот это вот Красное море, наверное, надо было мне карту приготовить. Так вот все говорят, что Красное море и Тростниковое море это одно и то же. На самом деле это не одно и то же. Дело в том, что сколько исследователей проходили, искали там, и не нашли, буквально ничего не нашли от египетского войска. Ну вы представляете, столько народу там погибло, и колесницы, и прочее. Но хоть одно колесо должно было остаться. Исследовали все море, ничего не нашли. А нашли в пустыне, где был небольшой перешейк, и там было Тростниковое море. Из тростника. И именно там сегодня находят все вот эти вот и шлемы египетские и прочее. То есть археология нам показывает, что это то место. Так вот смотрите, где же они на самом деле находятся. Они же уже перешли это Красное море. И Тростниковое море перешли. А здесь пишут, смотрите нам. И выступили они от горы Хор путь к Тростниковому морю, чтобы обойти землю и дома, и сжалась душа народа из-за тягот пути. То есть получается, что они сделали круг и вернулись снова туда, где когда проходили, помните, когда за ними гнался этот фараон. Я примерно просто хочу, чтобы вы поняли, как они двигаются там. Дальше. Пятый стих. «И стал говорить народ против Бога и против Моше. Зачем вы вывели нас из Мицраима, то есть из Египта, чтобы нам умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и душе нашей опостылила эта ничтожная пища, то есть ман, о которой мы говорили, экологическая чистая пища». Еще раз. «И пришел народ к Моше, и сказали они, мы согрешили тем, что говорили против Господа и против тебя. Молись Господу, чтобы он отвел от нас змея». И молился Моше за народ. И сказал Господь Моше. Мы пропустили несколько стихов. «И стал говорить народ против Бога и против Моше. Зачем вы вывели нас из Мицраима, чтобы нам умереть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды. И душе нашей опостылил ничтожный хлеб. И наслал Господь на народ змей ядовитых, и они кусали народ, и умерло много народа из Израиля». Совсем недавно была та же самая история. И они просили мяса. Помните? Никаких змеев никто не посылал. Все было нормально. Дали мясо, все было хорошо. В этом случае... Опять точно так же надоел этот хлеб, но теперь уже посылает змеев. Вопрос, почему? В чем разница?
Так мясо ж просили. Мясо ж просили, їсть, ну. А змії вже это ж не просили, то ж змії самі прийшли.
Змеїв теж ніхто не просить. Вони говорять, апостилила нам эта пища.
Начали...
Води нет, хліба нет, одна манна.
Начали не годувати на Бога за те, що він їх там кормив 40 років. І прийшли змії.
Недовольні були.
Это ж вообще сказати на манну, що опротивила нам эта пища. 40 лет їли і
это не 40 лет, там
40 лет уже прошло.
А, уже прошло.
Да.
А Аарона, Маріам і Марі 40 лет.
Видишь, ты одну главу пропустила, а здесь как раз вот этот разрез вот этот. Вот эти 38 лет оставшиеся, да? Первые 2 года описываются, как из Мицраима вышли из Египта. И сразу потом 40-й год. То есть вот это поколение, которое умерло, как они жили, о нем даже ни слова, ни полслова, там не о чем говорить. Они доживали просто. Вот это новое поколение. Теперь о них разговор идет.
Они, наверное, остановились, когда уже остановились.
Они там роптали все время на Моше, ты нас вывел, ты на 100, ты на 100. А тут вообще, тут сказать, это ж Бог дал пищу. Моше тут вообще, и Бог дал пищу, и сказать, что она нам опротивила.
Окей. Смотрите. Та группа товарищей, да, которая осталась в пустыне, они остались доживать, и с ними уже не о чем говорить. Они живут, и Бог был с ними, да, и ощущения были, и вот он, и вот я чувствую его присутствие, и помазание, и все остальное, все было. Но они доживали. Они до своей цели уже достигнуть не могли. Вот 40 лет и все. 40 лет и 40 дней, то, что там ходили эти соглядатаи или разведчики, как их назвать, год за день, день за год, день за год, день за год. И каждый год умирали люди, и каждый год умирали люди, и в конце концов это поколение вымерло. Но они поднимали бунт. Теперь поднимает бунт поколение,
молодежь.
Не просто молодежь, смотрите, поколение, которое знает Бога, поколение, которое родилось в пустыне вместе с Богом. Для них все эти заповеди и прочее, они родились в этом во всем. Вы понимаете, когда человек родился во всем этом, да, для него это естественное, нормальное состояние. Помолиться, естественное состояние, не воруй. То есть он вырос в этой культуре уже, все. А, дорогой мой, с тебя теперь и спрос другой. Если тот, который не понимает, с ним еще как-то можно с ним что-то говорить, а если ты знаешь... И понимаешь, и вырос в этом, с тебя спрос совсем другой. И вот тут появляется змей, который начинает кусать. Там тысячи народа погибло. Вы представляете? Кишит змеями. Змеи подползают, кусают, и люди умирают. Крик, шум. И среди всего этого кошмара, 6 стих, и наслал Господь на народ, змей ядовитых, и они кусали народ, и умерло много народа из Израиля. И пришел народ к Моше, и сказали они, мы согрешили, ага, ну вот народ-то промахнулись, понимаете? И... Что такое? Кто это у нас тут? Мы промахнулись. Слово «промахнулись» прошли мимо цели. И здесь написано «мы согрешили». Тем, что говорили против Господа и против тебя. А теперь прошу тебя, помилуй, помолись Господу, чтобы он отвел от нас змея. Вы обратили внимание? Уста. Мы говорим. Мы говорим с вами. И то, что мы говорим, то начинает происходить. И тогда змеи начинают кусать нас. И многие умирают. Что-то мы говорили, прикосновение к смерти. Смотрите, здесь тысячи народа умирает. И люди соприкасаются со смертью. И все только потому, что говорили против Господа и против тебя, Моше. Против Господа и против тебя, Моше. Приходят змеи. Молись Господу, чтобы он отвел от нас змея. И молился Моше за народ. И сказал Господь Моше, сделай себе ядовитого змея и посади его на шест, и будет всякий укушенный, увидев его, останется жив. И сделал Моше медного змея и посадил его на шест. И было, ладно, я здесь буду читать, там тяжело мне в интернете читать. И послал Господь на народ, ага, и пришел народ Моше и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе. И сказал Господь Моше, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя. Когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я не знаю, кто тут ломится. Это со старых этих.
Ну, он просто не знает, что много.
Вы меня сбиваете. Я не мысли теряю.
Он бы мне написал.
Не, никто, я не знаю. Это вражеские происки. Звонят со старой группой, и причем на группу сразу. Окей. Смотрите, момент. Самое интересное. Место здесь. Кругом змеи кишат и жалят, и люди умирают. И Бог говорит, поставь длинный-длинный шест и на шесту сделай медного змея и поставь его там сверху. И там змей, и тут змей. Там медный змей, а здесь настоящий змей. И вот всякий, кто посмотрит на этого змея, туда, остается жив. Что происходит?
На Бога
смотрят. Они смотрят на змея. Бог говорит, всякий, кто посмотрит на него,
происходит, я думаю, то, что новое поколение, ему нужна вера. Это ж нужно с верой посмотреть. Я думаю, новому поколению нужна вера. Если вот Моше молился, да, и происходило. Он, Бог сам убирал в Египте, там вышел, помолился, вода ушла, жабы ушли, там море раздвинулось, да, все. А тут новому поколению нужна уже вера. Они должны будут возрастать в том, что придется им там завоевывать все, им нужна будет вера.
А твое мнение?
Я думаю, что он поставил длинный-длинный шест.
Ну, чтобы всем видно.
Ну да, всем видно. Все-таки, чтобы видно, надо было наверх поднять.
Ну.
А там сбоку, если у них потерялась вера. Все-таки им наверх надо смотреть.
Да, хорошо. Кто-то еще может что-то нам сказать? Какие у вас вот откровения сказать? Смотрите.
Мне кажется,
пожалуйста.
Можно я скажу? Вот это молодое поколение, да, я думаю, Господь устраивает им проверку. Они же бунтуют, это молодое поколение. И он, Господь хочет, чтобы они слушались его, то есть слушались Моше. И он повелел им смотреть, и они стали подчиняться, чтобы вошли в землю обетованную. Это для них такой урок дает хороший. Борис.
Извини, ты можешь коротенько повторить? Я тут сбился. Тут какие-то звонки
ну да,
идут постоянно.
Мне тут просто все звонят. Ну вот это же бунтует уже новое поколение, да?
Так.
И Господь Творец устраивает этому молодому поколению как бы такую хорошую вот, ну, урок такой для них. Будете смотреть, будете слушаться Моисея, Моше, выйдите, войдете в землю обетованную, чтобы они слушали, а не бунтовали. Хочешь жить? Слушайся, смотри на змея, будешь жив. Ну, вот такой вот.
Мне вот, можно я скажу, вот мне кажется, что он это, знаете, вот как прививка такая, вот делают прививку, чтобы выработать иммунитет. То же самое, как бы Бог, он не убрал же этих змей, чтобы они вообще исчезли. Нет, он научился этими змеями сложаться до веры. Вот. И тем самым просто-напросто подготовил, научил и сказал им о том, что, ну, скажем, детский возраст закончился, когда я вас нянчил, и пора уже возрастать и уметь двигаться дальше в духовном росте. Вот так вот, мне кажется.
Не, вы все правильно все говорите. Просто вы заметили, что каждый из вас видит эту ситуацию по-своему. И это очень хорошо. Суть-то, в общем-то, смотрите, заключается в чем. Я смотрю на змея, и Бог сказал, кто посмотрит на него, тот будет жив. А в этот момент меня кусает змея, и яд двигается по моей крови. Еще раз. Я смотрю на змея, срабатывает моя вера. В этот момент меня кусает змея, и яд идет по крови. И яд встречается с моей верой. И вера уничтожает яд. И я остаюсь жив. Чисто биологически, наверное, вот так все происходит. Так что же такое вера, если она может даже уничтожить яд ядовитого змея? Ведь змеи продолжали кусать. Вот-то в чем дело. Если бы ты посмотрел на змея, да, и змей бы от тебя отскочил, это было бы понятно. Но здесь написано, что змеи продолжают кусать, а они смотрят на этого медного змея туда, куда сказал Господь. От того, что они смотрят туда, они верят. Бог сказал, что я буду жив, если я посмотрю туда. Я смотрю туда, срабатывает моя вера встречается с ядом, и моя вера уничтожает яд. И я остаюсь жив. В принципе, наступило время, когда уже не вера Моше, и не вера Аарона, и не вера Мирьям, и не вера лидеров нужна была, а нужна была вера каждого, кто хочет жить. Хочешь жить без веры, ты не проживешь. Ты не простой человек, ты Израиль. Ты идешь этой дорогой, ты идешь к земле обетованной. И по дороге кругом война. И в этой войне ты борешься на самом деле сам с собой, сам со своими привычками, сам со своими какими-то духовными моментами. Мы боремся с ними. У вас были такие моменты, ты просыпаешься утром, да, и тебе не хочется молиться. Ты теряешь время, потом соскакиваешь и начинаешь. А уже надо идти на работу, надо быстренько позавтракать. Потом туда, и день пролетел. И ты вдруг заметил, что ты что-то потерял в этот день. Как-то тяжелее стало. Ощущение какое-то. Вроде бы с одной стороны и легче, потому что ты на тропу войны не вступил. А с другой стороны ты что-то потерял. Тебе стало вдруг что-то неинтересно. Вдруг какие-то вещи стали для тебя, ну, не такими значимыми. Да подумаешь, немножко украсть. Но это ж немножко только. Ну, Бог знает сердце мое. Подумаешь, немножко кого-то обидеть. Но это ж только немножко. Подумаешь, на кого-то что-то сказал. Но это ж только немножко. А на следующий день еще немножко. Это постоянная война. Мы должны взбадривать себя. Вот смотрите, тело человеческое, оно постоянно нуждается в каких-то гимнастических упражнениях, движению. Если ты ляжешь на кровать и неделю пролежишь, то через неделю, когда ты захочешь встать, у тебя голова закружится. Тело дряхлеет. Все дряхлеет, когда ты не даешь ему возможность двигаться, работать. Мышцы, бицепсы, трицепсы и так далее. Оно все нуждается в том, чтобы постоянно работать. Мы созданы для жизни, для движения, для динамики. И молитва, и духовный рост – это та же самая динамика. Теперь смотрите, нам не просто так это все показывается. Нам нужна вера, которая будет уничтожать всякий яд, который будет попадать в нашу жизнь. Тебя могут быть как-то кто-то оскорбил. Тебя, может быть, кто-то предал. Тебя, может быть, предали даже в семье. Тебя, может быть, предали очень-очень близкие люди. Тебя, может быть, просто обокрали. Или эти пальцы зажимать можно сколько угодно. Но твоя реакция, она будет положительной только тогда, когда ты силен, когда ты крепок. А ты в одно мгновение сильным стать не можешь. Тебе нужно постоянно трудиться, регулировать. Смотрите, в этом есть динамика. Вера помогает нам трудиться и качаться. Вера помогает нам быть сильными. Вера дает нам толчок и желание к молитве, толчок и желание к познанию добра и зла. Вера дает нам желание жить. А вы знаете, бывает такая ситуация. Ну что я буду поднимать голову? Я так устал уже. И все равно же змея-то меня уже укусила. И уже яд это течет по моей коже. И я чувствую, как у меня... Вы видели когда-нибудь человека, которого укусила змея? Мгновенно наступает смерть. А есть укус змеи, когда не мгновенно это происходит. Проходит какое-то время, час, два, бывает даже сутки. Яд разливается, он попадает в кровь, а кровь его разносит по всем клеткам, по всем органам человеческим. И он потихоньку умирает. Но что же может, чем же мы можем помочь в таком случае? Помните, написано, и что выпьете смертоносное, вам не повредит. Это уже Новый Завет, извините меня. Это уже не тот старый Ветхий Завет. Но все это опирается именно на этой истории. Шауль говорит, вы посмотрите, вы возьмите, что смертоносное выпьете. Ведь люди, по вере, шли в места, вот в Африке были мощные эпидемии, холеры, каких-то других заболеваний, куда, в общем-то, обыкновенные врачи, ну, калачом не заманишь. А верующие люди шли. Шли и служили там эти врачи, и помогали этим обездоленным. Как это в Африке служит?
Джойс Майер.
Нет.
Хайдебекер.
Джойс Майер издалека служит. Это там. Приходит на мусорки, там мухи летают, там всякая эпидемия, там холера, там все болезни. Она приходит прямо туда, собирает там людей, выучила язык специально для этого. Приехала из богатой-богатой семьи из Америки. Приезжает туда и говорит им, вкладывает им свою веру, чтобы они жили. И она никогда ни разу там не болела. Почему? Потому что вера ее, которая внутри ее, она убивает всякий яд, всякий вирус, который попадает туда. Вера – это самое лучшее лекарство. Боже святой, я тебя прошу, просто дай нам это откровение, мощное, сильное откровение, что не просто знание, а вера. А вера – это когда ты живешь этим. Это не когда ты просто знаешь, что по вере дано нам будет. Вы поймите, все Писание нам все время говорит одну и ту же вещь. По вере, по вере, по вере, по вере, по вере. Так вот, по вере люди начинают спасаться. А вы знаете, сколько там погибло? Тысячи погибли, которые даже не подняли голову туда. А может быть и подняли, но не по вере. Подняли на всякий случай. Посмотрели на змея. Ну, змей как змей. А знаете, что потом дальше будет? А дальше будет интересная штука. Этого змея, как его, как-то они ему имя даже дадут. Они его спрячут, этого змея, и потом сделают из него идола. Хотя, собственно, суть была не в этом змее, не в этом медном змее, что люди исцелялись. А суть была то, что сказал Господь. В это слово мы поверили. Посмотришь на змея и будешь исцелен. Вот так многие иногда вешают себе всякие крестики, всякие амулеты и верят, что они их защитят. Никогда. Защита наша – это вера в слово Творца, когда Он нам говорит. Нам необходимо каждый день иметь слово от Господа. Почему? Потому что это слово высвобождает нашу веру. Потому что это слово как бы дает нам жизнь, желание побеждать, желание дальше двигаться. Потому что бывают моменты, когда уже ты ничего не хочешь. Так трудно иногда бывает. Так тебя задавит со всех сторон. И ты физическими глазами смотришь и думаешь, нет никакого выхода из этой ситуации. И вдруг ты читаешь слово, и оно вырывается из контекста перед твоими глазами, и ты видишь ответ. И на самом деле, в реальности еще ничего не произошло. Реальные твои глаза видят еще эту болезнь, эту нищету, это одиночество, эту отверженность и прочее. Но в духовном мире ты уже получил слово, и у тебя внутри наступает радость и состояние полета, как будто крылья выросли. Все, это тот самый момент. Вот для чего нам нужно. Почему Бог сказал Иешуа бен Нуну, да не отходит книга сия от уст твоих, потому что она дает веру, а вера дает возможность жить. И не просто жить, а жить и побеждать. Вот история с этим змеем. Что у нас там по времени? 9 минут еще у нас есть. Окей, пошли дальше. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя. Когда змей ужалил человека, видите, когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Разобрали. 10 стих. И отправились сыны Израилевы и остановились в Афоре. И отправились из Афора, остановились в Еве-Авериме, в пустыне, что против Маава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Зарет. Отправившись отсюда, остановились в той части Арнона, в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон – граница Моава, между Моавом и Амуреем. Потому и сказано в книге «Брани Господней». А теперь смотрите. Очень внимательно. В Агеб, в Суфи и потоке Арнона, верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагается к пределам Моава. Отсюда отправились Бер, это колодец, о котором говорил Господь, сказав Моисею, собери народ и дам воды. Это уже история, это было в прошлом. Тогда воспел Израиль песню свою, наполняйся колодец и пой ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, жезлами своими и в пустыне Матану, из Матани в Нагалиил, из Нагалиила в Маов, и Ваов в Гаев, которого в земле Маава на вершине горы Фазге, обращенный к лице к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, сказать, позволь мне пройти. Вот смотрите, мы с вами прочитали сейчас 5 стихов. Кто-то что-то понял? Зачем такое детальное перечисление всех этих городов и поселков? Это, Вероника, для тебя, чтобы ты больше не говорила, что мы завоевали эти города. Здесь говорится о том, что амореи пришли сюда и завоевали эти места, а до этого здесь жили другие народы. Вот именно эти стихи объясняют эту ситуацию. А так как они оккупанты и захватчики, то и с ними точно такой же разговор дальше будет. Вот смотрите, теперь с этой группой товарищей совсем другой разговор начнется. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, чтобы сказать, позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля, виноградники, то есть по центральной дороге пройдем. И не будем пить воды из колодезей, а пойдем путем царским, прямой дорогой, доколе не придем пределов твоих. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыне, и дошел до Явицы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял владение землей от Арнона до Явока, до пределов Амавицки, ибо крепок был предел аммонитян, и взял Израиль все города, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есифоне и во всех зависящих от него. И теперь смотрите, ибо Евисон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем Моавицким, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники. Приточники – это люди, которые записывают историю. «Идите в Есифон, да устроят и утвердят города Сигона, ибо огонь вышел из Есифона, пламень из городов Сигона, и пожрал Ар Моав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса, разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есифон в Одивоне, мы опустошили их до Нофы, которые близ Медели». Обратили внимание? Женщин поработили, стариков убили. Оккупанты. Смотрите. «И жил Израиль в земле Аморейской». Только не подумайте, что вот это все пишется про Израиль. Это пишется про тот самый народ, который взял этого, тот Сигон, который взял тот народ, который там жил. Они их истребили. Женщин забрали себе, стариков погубили и так далее. И живут себе и радуются. Но не тут-то было. Теперь приходит Израиль, смотрите. И им приходится покинуть эту территорию. «И жил Израиль в земле Аморейской, и послал Моше высмотреть Иозер, и взяли селение, зависящее от него, и прогнали Амореев, которые в нем были». Прогнали оккупантов. «И поворотили, и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение Кедреи. И сказал Господь Моше: не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ними, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есифоне. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землей их. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона». Все, это уже граница. И следующая наша история, это еще один народ, у которого царь был Балак, и еще одна история веры, еще одна история, когда нам очень важно разобраться, а что такое пророк, а что такое человек, который как бы тоже говорит правду, но моральная сторона его никак не отвечает святости. И тем не менее он как бы пророчествует. И тем не менее как бы говорит от Бога. Что такое пророк? Что такое человек, которого Бог использует своими устами? Это наша будет следующая история. «А сегодня, Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, укрепи нашу веру. И помоги нам смотреть в Слово Твое, как на того медного змея, и получать оттуда откровение. Откровение о жизни, откровение о силе. Я просто прошу Тебя, влеки нас, открывай глаза сердца нашего к разумению Писания. Открывай глаза сердца нашего и разума нашего к пониманию тех вещей, о которых которых Ты сегодня наш влечешь. Каждому из нас, Боже Святой, необходимо Слово Твое. Каждому из нас необходимо Твое откровение, чтобы жить, а не доживать. Чтобы жить в достатке, чтобы жить и провозглашать дела Твои, нести Слово Твое. Я благодарю Тебя, Боже Святой, что мы сегодня смогли разобрать эту главу, насколько, настолько Ты нам дал ее посмотреть. За все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. И все дружно сказали: «Амин». Такие мы и согласны.
Амин.
Амин.